Беседа проводится с кандидатом филологических наук Тюменцем Геннадием Геннадьевичем. Тема нашей беседы – семья и различные аспекты ее жизнедеятельности. Геннадий Геннадьевич, хотелось бы задать вот первый вопрос. Скажите, пожалуйста, как в современном обществе сознания классифицируется семья? А как представляют структуру семьи?
Эти вопросы взаимосвязаны, потому что структура есть совокупность наиболее устойчивых связей вместе с их носителями. В семье же носителями связи являются люди. И классификацию семьи проводят прежде всего по ее составу. Например, в зависимости от того, есть из них дети или нет, семьи делят на детные и бездетные. По числу детей выделяют однодетные, малодетные семьи и так далее. В зависимости от того, присутствуют оба родителя или один, выделяют полные и неполные семьи. Такие классификации можно встретить во многих учебниках. Есть и другие классификации, в основу которых положены свои основания. Допустим, с педагогической точки зрения выделяют семьи с более или менее развитыми образовательными возможностями. Положив в основу классификации иные виды общественных отношений и отметив на этих осях координаты, выраженные представлениями об этих отношениях, мы получим иные направления классификации. Например, по стилю властно-управленческих отношений семьи делят на авторитарные и демократические. Принято также считать основополагающими отношениями для описания структуры семьи триаду родительство, супружество, родство. Полагаю, что в этой триаде родительство и родство более простые основания для классификации. Наибольший интерес представляет супружество как целостное выражение отношений некоего союза между мужчиной и женщиной. Думаю, что это ключевой вопрос для изучения всех отношений в семье и процессов, связанных с семьей.
Почему вы полагаете, что это вопрос ключевой?
Потому что супружество характеризует отношения именно как целостность. Если мы будем рассматривать семью как сумму отношений, они для нас всегда будут существовать как бы сами по себе. А для нас важно в конечном счете отыскать такую точку, прилагая, образно выражая усилия которой, мы сможем влиять на все другие отношения, воздействовать на траекторию развития семьи в целом.
С чем вы связываете прежде всего понимание супружества и его типа?
Супружество есть система отношений между людьми на микроуровне, а он всегда есть отражение, или, если точнее сказать, преломление отношений макроуровня. Таким макроуровнем в конечном счете является та или иная цивилизация. Несмотря на обилие государств, наиболее выраженными на Земле и противостоящими, противоборствующими являются две цивилизации – западная и российская. А то, что Россия и Запад сегодня в материальном отношении находятся на совершенно разных уровнях, или только подтверждает факт противоборства, а не факт никчемности России и российской цивилизации. Российская и западная цивилизации исторически строились на принципах совершенно разного типа систем. Россия органичной, а западная неорганичной. Следовательно, и конкретное супружество необходимо рассматривать как воплощение принципов той или иной системы или как тяготение в ту или иную сторону при развитии этого супружества.
Вы сказали о развитии семьи, о необходимости приложения сил для этого. В какую же сторону, по-вашему, к какому делу семьи должно идти это развитие?
Вопрос, что должно быть, это нормативный вопрос. Он отличается от реального. Такого, например, как «что есть» или «что будет». И ответ на нормативный вопрос зависит от позиции самого человека. Если он отдает приоритет западной цивилизации, то тогда он ответит к идеалу семьи западного типа. Если приоритет отдается российской цивилизации, то российского. Лично для меня ответ на этот вопрос не дело вкуса. Это вопрос понимания перспектив человечества. Я согласен с российскими философами и мыслителями, говорившими, что Россия спасется и весь мир спасет. Но с оговоркой «если спасется». Иными словами, путь распространения западной цивилизации на все человечество есть путь к гибели человечества. А это значит, наша цель – российская семья, как российский тип.
Вы затронули вопрос о том, что должно быть, а что есть?
Хороший вопрос. Есть то, что народу все меньше остается того, что можно поесть. И чем дальше от именно российской цивилизации, тем оставаться будет все меньше. А чем меньше остается средств для жизни, тем более благодатны социальные условия для возникновения разного рода конфликтов, бедствий, социальных уродств. Студенты задают много вопросов о том, что делать, как защитить ребенка, если мать или отец по существу ненормальны. Например, проявляют пренебрежительное отношение к детям. Отец тиран, впадает в ярость, алкоголик, мать проститутка и так далее. Ответ прост. Ребенка нужно от этого изолировать и поместить в нормальные условия. Кое-где это удается, но по большому счету без переустройства общества проблему в широком плане не решить. Вы спрашиваете, что мы имеем на сегодняшний день. Я полагаю, что указать на то, что народ беднеет, и это вызывает негативные явления, это указать на очевидное. По крайней мере, для здравомыслящего человека. Гораздо более важной задачей для нас, специалистов, является отыскать и способствовать реализации механизмов исправления положения. И я убежден, что одного ответа на все случаи жизни необходимо повысить уровень материальной обеспеченности и удовлетворить витальные потребности людей, совершенно недостаточно. Вообще, чтобы что-то делать, нужно осознать цель, определить направление. И я не открою Америку, если скажу, что сегодня люди оказались в условиях духовного вакуума. Вроде бы и духовное раскрепощение провозглашено, и литературы различные издают много, и средств массовой информации хоть отбавляй. А что происходит и что делать, людям определить очень сложно. Однако вопрос, что делать, касается и семьи. Искать ответ на этот вопрос в самых разных его аспектах – это и есть поле для деятельности специалистов. Но, как следует из уже сказанного, частные ответы зависят от общего мировоззрения. Иными словами, специалист специалисту рознь. Раздрайв голова специалистов – это тоже то, что мы имеем на сегодняшний день.
Можно ли поподробнее о ваших представлениях об устройстве российской семьи, к которой нужно стремиться?
Прежде всего, необходимо назвать ключевые проблемы. а из них выводить и основные принципы жизни семьи. Вот вообще сознание, как основные, выделяют две сферы жизнедеятельности людей. Это экономическая и политическая. Соответственно, и в отношении семьи ключевыми вопросами будут экономические и политические. И нужно отметить, что в экономическом плане семья всегда в той или иной степени производственная единица, несущая в себе все или иные отношения и формы собственности. И от того, как реализуется в семье производственная деятельность и каково отношение ее членов к проблеме собственности, зависит и строй семьи. Развитие института семьи связано с необходимостью концентрации и передачи по наследству собственности, необходимой для производства, либо внутри семьи, либо за ее пределами. В классово-антагонистическом обществе семьи распределяются между двумя полюсами. На одном полюсе те семьи, которые культивируют и воспроизводят управленческую элиту. А в крайнем варианте тех, кто уже даже и управленческой деятельностью не занимается, а является чистым паразитом. На другом полюсе семьи тех, кто занимается преимущественно физическим трудом. Характер деятельности, отношение к труду и распределению его результатов является одним из ключевых базовых условий, определяющих тип семьи и семейные отношения, и в том числе и воспитание. Поэтому прежде чем влиять на семью, необходимо определиться в вопросе о том, в направлении какого образа жизни влиять. В направлении трудового образа жизни или потакать развитию паразитического. Нужно также иметь в виду влияние внутреннего отношения члена семьи к вопросу владения и передачи собственности. Те, кто склонен к традиционно частно-собственническому отношению, будет наиболее ревностно относиться к собственным детям. Чужие будут восприниматься именно чужими, то есть не наследниками. Это часто. А в общем, российская семья, о которой мы говорим, это семья тех, для кого не является приоритетом накопления средств для того, чтобы пустить их в рост, оправдывая банковский и 0% аргументами о цивилизованной экономике. Российская семья, основанная на русской культуре, ориентирована на производительный труд и разумную достаточность в материальном обеспечении. Как вы можете заметить, западная семья – совсем иное дело. Политический же аспект устройства семьи – это проблема организации управления в ней. Об этом особый разговор.
Вы упомянули о детях. А каково, на ваш взгляд, значимость детей в семье вообще, их влияние на родителей и отношения в семье?
Значимость детей скорее не в самом факте их наличия или отсутствия, а в отношении людей к собственной деятельности вообще. Дети есть точка приложения сил, а отношения между членами семьи есть выражение их внутреннего мира в их деятельности. Иными словами, каков внутренний мир, такое значение будут иметь и дети. По этому поводу пример. Часто приходилось сталкиваться с ситуациями, когда старшие советуют супругам, не имеющим детей и не ладящим между собой, завести детей. Это деукрепит отношения. Но я спрашиваю, укрепить какие отношения? Если в отношениях раздрай, то это затем опрокинется и на ребенка. Что мы получим в итоге? Практика показывает, что положительный результат бывает лишь тогда, когда лад в отношениях прежде всего между родителями. Тогда и дети становятся новым, более высоким этапом семейной жизни. Если же между супругами разлад, дети, скорее всего, станут отвлекающим друг от друга моментом, а вполне вероятно и камнем раздора, объектом перетягивания на свою сторону. Когда это удается, и другой супруг понимает, что оказался еще в большем одиночестве, он сильнее озлобляется, еще и на ребенка. Хочу еще раз отметить, счастье не в детях как таковых, не в их наличии, а в осмысленной, целенаправленной деятельности супругов. Эта деятельность связана не только с воспитанием, но и со многим другим. Например, личностный рост. Для людей, нашедших в своей половине человека, способного к творческому, взаимному личностному развитию, этот процесс становится неотъемлемой составляющей их счастья. Это, несомненно, укрепляет отношения. Я бы даже сказал больше. Это в большинстве случаев практически исключает возможность распада отношений. Русская культура выработала представление о счастье, которое связано с ощущением себя частью целого, семьи, народа, государства. Для западного человека главное другое – автономия. Для русского человека вирус автономии – это и есть разлад его внутренней духовной экосистемы. Затем это выливается и семейный разлад. Однако здесь очень важно отметить следующее. Совместный личностный рост понимается часто извращенно, только как совместное посещение так называемых культурных мест, театры, экскурсии и тому подобное. Подлинный личностный рост есть созидающая, если хотите, производственная деятельность, а не потребление новых впечатлений. Потребление впечатлений есть развлечение, а личностный рост – это совместное созидание. Слышал однажды по телевизору такую фразу: «Ничто так не укрепляет семью, как совместное приготовление пищи». Казалось бы, что это за выдающийся момент семейного быта? Но дело опять же не в нем самом, а в отношении к нему. Можно, например, рутинно выполнять совместно отдельные операции. Один, скажем, чистит картошку, а другой ее режет, чтобы потом сварить и просто съесть. Вот это как раз и есть то, что описывают словесной формулой «жить для того, чтобы просто жить». Иное же дело личностный рост и превращение хотя бы того же приготовления пищи в совместное творчество. Оно предполагает еще куда большего числа моментов, направленных на совершенствование деятельности. В данном случае приготовление пищи может быть связано и с обсуждением вопросов здоровья друг друга, и с познанием свойств продуктов, материалов, утвари, мебели, и с особенностями вкусовых качеств, эстетического вида блюд, способы их подачи, употребления и так далее, и так далее. Но самое ценное, если эти частности складываются в целостный образ национального быта, как среды, формирующей личность. Организовать деятельность в этом направлении есть главная заслуга супругов и родителей.
Вы говорите супругов, а как же остальные члены семьи?
Да, вы совершенно правы. Другие члены семьи вносят свою лепту в семейные отношения. Но опять же, их влияние будет зависеть от их культурного уровня, а не от факта присутствия. Например, часто спрашивают, нужно ли молодым супругам жить отдельно от родителей? Опять же, нельзя ответить на этот вопрос отвлеченно, не зная того, о ком идет речь. Психологический климат зависит от людей, от их отношения к проблеме и умения общаться. А в данном случае речь идет об объективной проблеме, когда по своей природе и логике развития новое образование, то есть молодая семья, стремится создать свой новый мир отношений, который не совпадает с отношениями с теми родителей. И происходит столкновение старого и нового. Конфликт же и разлад возникает в том случае, если человек не способен пересматривать свои старые взгляды, если он догматичен, и если с высоты своего положения он начинает влиять на молодых, часто не проявляя такта. Но это влияние, само по себе, будучи оторванным от реальной жизни, начинает ее серьезно затруднять. Естественно, это вызовет негодование. Это чистой воды диалектика. Изучайте диалектику.
Но ведь столкновение старого и нового происходит не только в отношениях молодых супругов и их родителей, но это же касается и отношений детей и родителей.
Совершенно верно. Воспитание – это сплошная диалектика. Грамотное воспитание – это постоянное нахождение решений, направленных на процесс взросления. А он, если можно так сказать, диалектика в чистом виде. Часто родители, да и взрослые вообще, представляют себе суть воспитания совершенно неверно. О воспитании они думают как о записывании программ социального поведения на чистый лист психики ребенка. На самом деле, воспитание – это влияние на процесс саморазвития ребенка, внутреннего сравнивания им новой информации о еще неизведанном им мире с начальным и все далеко не устоявшимся собственным опытом. Ребенок пытается разрешить ситуацию постоянного противоречия старого и нового опыта. Кроме этого, перед ребенком постоянно стоит диалектическая задача – научиться сочетать собственную волю с волей других людей. Они практически всегда противоречат друг другу. Ребенок учится сочетать стремление к самоутверждению с интересами окружающих. Студенты задают вопросы о принципах и этапах нравственного развития ребенка. Кратко на них можно ответить так. Прежде всего, для эффективного воспитания необходимо осознать самому его цель. Цель воспитания – это формирование личностных качеств, необходимых для реализации практических задач в направлении смысла жизненной цели. Без осознания взаимосвязи цель, средства, необходимые личностные качества, не может быть эффективного воспитания. Без этого невозможно сформировать цельную личность, обладающую соответствующими качествами. Как называются эти качества, знают все. Проблема не в этом, а в том, что формирование этих качеств понимается часто как отдельные самостоятельные задачи, как будто эти качества существуют сами по себе. Так целями воспитания называют, кажется, следующее. Воспитание гражданина, воспитание семьянина и так далее. Как бы отдельно. Поэтому и формирование их часто превращается в беспорядочный процесс и заходит в тупик. В итоге родители, по сути, отказываются от воспитания, отдавая все на откуп кому попало. В этих случаях часто говорят так: жизнь сама научит. Она-то, конечно, научит, но вот чему — большой вопрос. Для эффективного воспитания воспитатель должен иметь устойчивое представление о том, что идеалы государства, семьи, личности взаимосвязаны. Они есть выражение некоего определенного строя общественных отношений, но на разных уровнях. Я уже касался вопроса влияния экономических отношений на строй семьи. Сейчас пришло время затронуть политический аспект. Сейчас перед нами не стоит задача рассматривать все многообразие политических систем. Как я понимаю, самым важным и интересным для наших слушателей является разобраться в известном вопросе: что делать? Что делать нам, русским, россиянам? Какая семья нужна нам? Как она должна быть устроена? В том числе в смысле отношений власти и управления. Насколько мне известно, вопрос «кто в доме хозяин?» — один из самых волнующих людей вопросов. Прежде всего, разберемся с терминами. В учебниках сплошь и рядом нам говорят о том, что по интересующему нас критерию семьи делятся на демократические и авторитарные. Последние еще называют традиционными. Не случайно я говорил о связи образов семейных отношений и общегосударственных. Даже термины употребляются одни и те же. В эти понятия вкладывается следующий смысл. Авторитарные – это такие семьи, где воля одного давлеет над всеми остальными членами семьи. Авторитарность понимается как власть одного, требующая беспрекословного подчинения. Демократическими называют семьи, где управленческие решения есть плод взаимодействия волевых влияний всех членов семьи, практически равноценных, равновесных влияний. Однако за внешней красивостью идеала демократической семьи легко потерять из виду подлинную проблему власти и управления, не рассмотрев ее, не разобраться и в терминах. Часто семью представляют как место общения, обмена эмоциями, но ни в коем случае не как организацию, в которой протекают процессы управления. И напрасно. Если этого не учитывать и не осознавать, то развитие отношений между супругами запросто могут превратиться в самоценную борьбу за власть. А это, как известно, чревато. Рассмотрим проблему управления в семье более подробно. Исходить будем как раз из того, что семья есть социально-организационная система, и она эффективно функционирует, если в ней соблюдаются общие и специфические социально-организационные законы. Мы говорим о вопросе «кто в доме хозяин?», но он предстает и в других формах. Например, кто глава, кто главный. Получает он часто и такую интерпретацию: кто первый, кто лидер. Несмотря на внешнюю схожесть, смысловые оттенки здесь все же разные. Они по-разному определяют направление изучения проблемы в зависимости от того, в какой цивилизационно-мировоззренческой системе координат это делается. Например, если для западного мировоззрения более характерно говорить о лидерстве, то для русского сознания ближе вопрос о хозяине, главе. Это еще раз демонстрирует то, что любую социальную проблему нельзя рассматривать отвлеченно от конкретного цивилизационного контекста. В социологической литературе очень часто с восхищением делают вывод такой, что эволюция семьи в современном цивилизованном обществе приводит к тому, что вопрос о главенстве снимается. Семья становится демократическим сообществом равноправных партнеров. И это правильно, как говорил один известный демократизатор советского общества. Но практика говорит о другом. Так называемое равноправие и демократичность часто заканчиваются раздраем в отношениях и производством молодых эгоистов, для которых само собой разумеющимся является установка на то, что их мнение всегда равнозначно мнению взрослых и даже первостепенно. Думаю, в связи с этим, что если говорить о проблеме главенства только с точки зрения распределения прав, борьбы мнений, мы всегда окажемся в тупике, потому что мы будем рассматривать проблему в области второстепенных, а не существенных значений. Существенные значения связаны с законами управления, о которых я говорил, и их конкретно цивилизационной реализацией. Ключевым для обсуждения этой темы я считаю закон двух этапов в управлении. Это этапы выработки и принятия управленческого решения. Вот здесь уже, с моей точки зрения, заключено противоречие, которое является для многих камнем преткновения в отношениях к семье, особенно для поклонников равновесия мнений. Это противоречие состоит в том, что на этапе выработки решения мнений может присутствовать много, но решение должно быть принято одно. В этом процессе реализуется объективная закономерность. С одной стороны, это необходимость учета самых разных обстоятельств, а с другой – необходимость их обобщения и конкретизации в предполагаемых решением действиях. Иными словами, обсуждать могут многие, а решение принимать должен один. Это объективно. Так кто же этот один? Это может быть не только один человек, и может быть и коллегиальный орган. И в этом смысле на Западе и в России свои акценты. Бытует такое представление, что на Западе решения принимаются, как правило, коллегиально, парламентом, советом директоров, собранием различных акционерных, общественных организаций и так далее. В России же всегда особой была роль первого лица. Однако, если посмотреть повнимательнее, за видимостью коллегиальности обычно скрывается чья-то ведущая роль. Эта роль может принадлежать как члену собрания, так и кому-то невидимому, но чье мнение посредством тех или иных механизмов оказывается решающим. Дебатирование, голосование и прочие атрибуты того, что называют демократизмом, не должны скрывать от нас тот факт, что выработка и принятие решения предполагают и чаще всего реализуют деятельность некоторого единого направляющего звена или центра, имеющего не формальное, а фактическое влияние. Влияние этого центра определяет в основном два условия. Это, если можно так сказать, его дальновидение, способность стратегического мышления, обладание информацией, а также способность оказывать непосредственное силовое или иное воздействие. Вот и в семье. Сколько бы ни говорили о прелестях демократии, в реальности отношения приобретают стабильность тогда, когда так или иначе решается вопрос о центрировании власти. Это я к тому, что как в том анекдоте. Если на клетке со львом написано «слон», не верьте глазам своим. Если в учебнике написано, что для современной семьи снимается вопрос о главенстве, не верьте глазам своим. Я не знаю, о какой абстрактной, так называемой современной семье часто говорят в учебниках, поскольку для различных цивилизаций приоритетный и даже типовой образ семьи разный. Для западной цивилизации – партнерский, для российской – целостно-органично-супружеский. А такую целостность не может не скреплять внутренняя централизация. Вопрос не в том, что централизации быть не должно, а в том, от кого она исходит и как конкретно эта централизация выглядит. Когда я говорю, от кого она исходит, я имею в виду, что такой центр управления семейными отношениями может быть и вне самой семьи. Например, в условиях социально атомизированного западного общества партнерских отношений между супругами такими центрами становятся кто угодно. Журналы, кумиры, политические объединения, секты и так далее. Но, характеризуя западное общество, нельзя забывать, что характеристики западного общества присущи только ему. Не секрет, что внедрение западных образцов и норм заинтересованными людьми и теми, кто неосознанно им служит, происходит и в наше общество. И это оказывает существенное влияние на семейные отношения. Это объективные процессы. Однако нельзя также забывать, что человек – существо активное. Понятно, что те заинтересованные люди, обладающие информационными и другими средствами и направляющие объективные процессы в противоположную от интересов народа сторону, заинтересованы в разобщенности и атомизации. Им нужна относительная, неустойчивая, слабая, подконтрольная внешним влиянием семья. Они заинтересованы в подавлении воли народа. Действительно, а вдруг люди начнут общаться не с духовными наркотиками, сугубо информационными или интерактивными, а с членами своей семьи, создавая самобытную целостность, противостоящую внешнему влиянию? А вдруг они все-таки соберутся с духом, да и придут на выборы и скажут всем политическим игрокам, вечно оставляющим их в дураках, свое решительное «нет»?